Это весплане.нет. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И мы продолжаем смотреть обратную сторону ринга, ну или темную сторону ринга, называйте как хотите, Dark Side of the Ring. Восьмой выпуск пятого сезона Шерри Мартелл. Алексей Красильников, Андрей Кулязин у микрофона, Фрейв Харди, Злобный Росомаха. Андрюх, привет.
Большой привет, Лёва, большой привет всем зрителям и слушателям.
Знаешь, вообще я обычно начинаю с того, что предлагаю поделиться собеседнику тем, что нового узнано, что вообще такого было интересного озвучено в выпуске, для того, чтобы вот как-то что-то новое, может быть, внутри себя открыть или просто узнать. Но в данном случае я бы хотел начать с другого, потому что на протяжении 7 выпусков, да, кстати, если в предыдущие 4 сезона углубиться, я готов эту точку зрения распространять и туда, я регулярно критиковал журналистскую работу, принципы построения вообще вот этих самых выпусков. То есть вот это не продюсирование, когда ты набрал людей, вбросил их в камеру и давайте говорить мне. А вот именно какой-то, я не знаю, сценарий самого выпуска, отношение к тому, что вы показываете, что вы рассказываете, где вы рассказываете. Вот в случае с выпуском Шерри Мартелл, я, возможно, буду субъективен, но вот за этот выпуск я готов простить, если не все, то многое. То есть вот карточка выхода из тюрьмы, как в той самой в «Монополии», от меня просто вот готова быть вброшена, потому что настолько эмоционального, настолько выверенного и выстроенного выпуска я представить не мог, правда. Вот за такие выпуски я согласен, что можно и нужно давать какие-нибудь телевизионные премии. Опять же, повторюсь, может быть, у меня это чисто субъективное ощущение, но это невероятно было. Андрюх, что скажешь?
Я наоборот немножечко, потому что если говорить весь выпуск, то я согласиться не могу, потому что весь выпуск мне показался очень пустым. Вот то, что вы критиковали в предыдущих с ребятами выпусках, то есть у меня в первом выпуске сбежалось этого, просто была показана биография. Вот от
ну,
А
я не
до
согласен.
Я. Ну, вот тут что...
Кстати,
все, сейчас обсудим и решим.
Да, потому что ты сейчас на содержание сразу обращаешь внимание, я же больше по форме. То есть по тому, что и как было, вот по скелету, который был в сценарии этого сюжета. Давай.
Это одно другому не противоречит. Просто, опять же, скелет меня вот прямо только тронуло, вот прямо вот действительно, когда очень мощно было, это с сыном. Вставка с сыном, особенно в самом конце, когда еще мама пришла, да, мачеха. Вот это да, это было трогательно хорошо, а так по ходу, ну, действительно, просто рассказывали вот историю, как она хотела стать рестлершей, все делала для этого, бросила семью, были проблемы с наркотиками, как она пробивалась, и вот в конце, скоро после вручения перстня Зала Славы, включения в Hall of Fame, она умирает.
Я тут, знаешь,
построение, да, хорошее, но вот чтобы, как ты сказал, то, что вот прямо цепляет и прочее, ну, мне как-то не нашлось.
Я тут просто по каждому моменту здесь готов тебе сказать, потому что, во-первых, она не хотела стать рестлером с детства, у нее не было этого. Она же рассказала, что она захотела стать, когда ее привели на шоу, когда мать ей показала, то есть изначально-то, может, этого и не было. Более того...
Но это было во сколько? В 15 лет? В 15 лет, по-моему?
Первый раз она сказала, я хочу в 16, хочу, когда на первый раз к Гризли Смиту пришла, потом началось все только к 21, но опять же, это другой разговор. И тоже вопрос, что она пробивалась, и вот тут как раз-таки большой вопросительный знак, а пробилась ли она? Можно ли считать, что она пробилась? Можно ли считать?
Конечно.
Тут вот опять же. Ну, конечно, как, конечно. Сколько про нее сегодня вспоминают, сколько про нее сегодня говорят. И дополнительный вопрос, в качестве кого про нее говорят? В качестве рестлерши или в качестве менеджера? А на протяжении всего выпуска вот это было очень важно, очень тонко, и это было на протяжении всей линии. Она могла все. То есть, начиная с первых кадров, когда Джек Робертс говорит, что она на ринге была как моя сестра. Блин, вот это сравнение, это настолько здорово. Рокин Робин, это потрясающе. До Корнета, который рассказывал о том, насколько вот у нее было умение все говорить. Эрик Бишев, который выглядел в этом эпизоде просто гадом и тварью. Но даже он ничего, кроме положительного, про нее говорить не стал. Он не стал рассказывать ни причины ее увольнения, не раскрывать из WWF. Типа, ну, мне это не было интересно. Конечно, тебе это не было интересно. Ну, конечно, все же поверили, что Эрик Бишев не интересовался, что там было. И почему он уволил, он не стал говорить, кстати, если я правильно понимаю. Там так косвенно прошло, а
ну,
так
нет,
все прекрасно знают.
В принципе, он сказал то, что
он сказал
она
о проблемах,
была...
которые были.
Не, ну, если цитировать прямо, он сказал то, что она была постоянно, очень часто под веществами, из-за этого у нее были проблемы, она перестала выглядеть собой и быть профессионалом, поэтому
Но
я
это
ее
же
уволил.
общее, понимаешь? А факт фактом, она приехала на очередные съемки абсолютно в невменяемом состоянии. Об этом мало кто... Ну, не об этом в выпуске не сказано, это было, это тоже показатель уважения. А насчет того... И дальше, опять же, тоже ко всему прочему, ее как тренера могли рассматривать. А мы должны понимать, что середина 2000-х — это эпоха, золотая эпоха Фита Финли, который из моделек, из не пойми кого, делал очень сносных, очень вменяемых рестлерш. И я не знаю, что там могло бы быть, я не знаю, какой была бы Шерри Мартелл тренером, но здесь ты понимаешь, что ее можно карьеру рассматривать под очень разными углами, очень разными разрезами. Но если возвращаться к самому выпуску, вот ты знаешь тоже, к разговору именно о построении, вот почему многие, с субъективной точки зрения, почему многие нахваливают «Авенджеров», «Мстителей», потому что вот якобы несколько фильмов задали фундамент, да, а потом вам выдали вот этот «Эндгейм» или там последний, как бы квинтэссенция всего, во многих тоже... А выпусках так бывает, когда в сериале какие-нибудь камео из прошлых этих прошлых персонажей делают. Это тоже очень такая, тоже такая штука. Здесь же вот нам показали, как в одном выпуске можно собрать сразу нарезку или выборку из очень трагичных эпизодов этого же псевдодокументального проекта. Потому что нам начинают и нам сразу же показывают Джейка Робертса. Про Джейка Робертса, про его семью была одна из самых грустных, одна из просто самых убивающих и уничтожающих историй вообще. Нам продолжают и нам наваливают еще тоже бац, и тут тебе и мула. Бац, тут тебе и стероидные скандальные делишки WWF. Ты можешь подключить одно, что-то другое. Здесь тебе Эрик Бишоф, здесь тебе и Джим Корнетт, которые за предыдущие выпуски очень-очень ярко, очень красочно, очень хорошо всего говорили. И они продолжают, продолжают и продолжают грузить. И ты вроде бы даже как-то вот с этой темной стороны начинаешь уже немножечко к ней как-то вот привыкать, да, как-то вот все, ну нормально, я вынес, все, я сделал паузу, там, если я эмоциональный, я немножечко привык. И мне тут же наваливают еще, ты дышь, на, сиди, еще обтекай, просто вот, ну, в хорошем смысле слова, потому что здесь ни одной страницы не было, где вот за что-то позитивное, конструктивное, светлое зацепиться, и при этом люди, которые об этом рассказывают, они все улыбаются, они все вспоминают, каждый, кто про нее говорил, только добрые слова говорил. Это не та история, как, например, с другими рестлерами, где кто-то перебухал, кто-то еще там перенаркоманился, потому что так, ну, очень многих рестлеров бывает. А здесь вот как, не знаю, про Тенту такое было, про землетрясение в первом выпуске, когда, в первой серии, когда, ну, правда, все его вспоминают очень с добром, очень с теплом, все рыдают, и так же и здесь, но при этом мы видим, что у Шерри-то положительных качеств, которые вот можно так показывать, ну, не так, чтобы много.
Ну, как говорят о ней, как минимум, то, что было на ринге и что было за кулисами, это типа два разных человека, абсолютно.
Так
То
про
есть она
каждого первого
умела.
говорят. Ну вот у нас только что был
Я
на той неделе Крис
согласен.
Адамс, джентльмен и демон, который за пределами весь такой добрый, бухнул и все. Это вот прям
Нет,
калька.
не пробухнул. То есть даже когда типа она веселилась, она все равно всегда была максимально своей, максимально дружеской, максимально там, по-моему, вот было сказано то, что на ринге она была, сейчас бы правильно процитировать, на ринге она была заносчивой, а за кулисами максимальной лапочкой, что ли, там
Но
что-то
это
вот
ты
такое было
сейчас гиммик
сказано.
и реальность пытаешься как-то совместить.
Я
Понятно,
и
по
говорю, то
гиммику
есть
она была злобной.
поэтому все улыбаются, вспоминая о ней, то есть и лучшая
Ну
подруга, и
нет.
Джейк.
Все вспоминают про ее человеческие качества, а не про то, какая она была, условно говоря, здесь разная. Просто, опять же, вот мы видим, как по предыдущим выпускам вот этот дисбаланс, вот это несоответствие, оно может быть просто, оно есть. Но это рестлинг, это игра, ты должен здесь играть. А тут вот я бы вот на такие вещи прям отдельно бы здесь обратил внимание. Более того, ты сказал, где она, когда она веселилась. Ну, слушай, про Шерри Мартелл же говорили, я вот честно боюсь сказать, было ли это в этом выпуске или нет, что она могла перебухать, она могла перенюхать любого мужика. Так что тот свалился бы под стол, а она норм. То есть в этом смысле, вот мы говорили про Терри Горди, про птиц, которые стали, как это, золотым стандартом Бухалова. Здесь вот, пожалуйста, Шерри Мартелл.
Да, тут про Шерри говорили, то есть то, что в первую очередь то, что она должна была так держаться, чтобы ее приняли в WWF,
Да и в рестлинге
но,
вообще. Ты что, она
ну, в
тренировалась с
рестлинге,
Гризли
да,
Смитом?
конечно, и в рестлинге вообще и с Гризли Смитом, потом и с Мулой там тоже про лагерь рассказывали, но в целом, да, то есть то, что как бы обеспечивало ей хороший путь, и вот то есть то, что мы начинали, закрепила, она именно достигла того на тот момент, хотя она сама в конце признает, что не не достигла того, о чем мечтала. Последние вот как раз слова, то, что меня не будут вспоминать за все то, чего я достигла, хотя и думаю, что могло быть больше, но хотя бы некоторые смогут научиться на моих ошибках. И вот как раз эти ошибки, возможно, ну, невозможно, а
Но
точно
про
знаю.
это очень хорошо сказали, когда обсуждалась ее карьера в WWF. А это, кстати, вот за это можно очень жестко критикнуть этот выпуск, потому что про WWF практически ничего не говорили. Я понимаю, что для этого нужно приглашать людей оттуда, а там-то кого пригласишь? Кого-то нет уже, а кто-то под контрактом. Хотя, опять же, я не знаю, честно, насколько они обращались в WWF, какая была бы там позиция, честно, не знаю. Возможно, бы отказались. Но не в этом речь, а речь в том, что там же был вот этот подход, что в определенный момент Винс Макмен, во-первых, немножечко охладел к женскому рестлингу, немножечко, это мягко говоря, когда мы говорим про начало 90-х, он видел, что ему приносило огромное бабло. Но при этом там же было сказано, что он ее сделал суперзвездой среди мужчин. Он ее поместил в сюжеты, даже в ринг с мужиками, со стоповыми причем мужиками. Халк Хоган, Рэнди
Она
Сэвидж,
принимала
Тед Дибиаси
споты.
раньше. Это вторично, здесь не об этом. Это, про это можно отдельно поговорить, о том, что она всегда вот старалась быть на этом уровне. Здесь имелось в виду, что за счет этого перевода она как бы пожертвовала своей рестлерской карьерой, именно рестлерши, но она заработала кучу денег, смогла получить возможность заработать кучу денег. Это было. Насчет того, какой рестлинг был, насчет бампов, если посмотреть ее матчи, ты знаешь, там же тоже там будет все. Потому что в разные промежутки времени ты действительно в ней видишь и очень прогрессивный для своего времени женский рестлинг. Где-то она может просто кривляться и бампиться, потому что такое тоже было у нее, например, проигрышный матч некоторые, где она хильша, где она вот, где ей нужно показать оппонентку. Она просто вот кривляется. Причем нарочито кривляется сейчас, просто я не знаю, такое, мне кажется, ну хотя нет, сейчас такое востребовано, но тогда это было прорывным моментом. Поэтому вот и здесь этот момент тоже нужно подчеркнуть, что ее, по сути, вот расцвет пришелся на время, когда американского женского рестлинга не было. Ее пытались же там на ринг выпустить и в Smoky Mountain, Джим Карнетт говорил. Она перешла в WCW, и вот там гипотетически у нее что-то могло быть, потому что там было вот очень короткий промежуток времени, когда хотели Мадузу продвигать, но потом в итоге что-то как-то где-то не получилось. Но по сути же это вот как раз тот момент, что с начала 90-х и по сути посередину нулевых женского рестлинга в Штатах не было никакого. И при этом звездой она все равно стала. Звездой, опять же, здесь вот со звездочкой, потому что звезда со звездочкой, потому что в сноске будет написано по тем меркам, по которым мы можем судить, если немножечко поднимемся выше того, что нам продвигается истории WWE, где что как значимо, где что вообще у нас революция началась только в 2000 каком там 17 году.
Ну, вот действительно так, при этом, ну, опять же, в принципе, не было, это тоже утверждение, оно, его не было денежного рестлинга женского, там как раз
Да
она, когда
никакого не было.
начинала, ну, была та же Мула контролировала все же,
Нет, подожди, я говорю
получается.
про начало 90-х и до середины
А, ну,
нулевых. До того
ты
года,
прав.
понятное дело, был всплеск, да, у Винса был очень большой интерес к женскому рестлингу. Просто, ну, очевидно было, что это денег не приносило. Это
Да,
как сейчас
я вот к
пытаются нам
этому.
ставить, везде пихать женский рестлинг, он не приносит зрителя. Сейчас это как статусную штуку держат и зарплаты им отваливают. Более того, мы видим прекрасно, что рестлерши сами по себе без поддержки, без мощной социальной сетевой поддержки и при мощной социальной сетевой поддержке это два разных вида рестлерш. Блин, ну примеры Саши Бэнкс, Мерседес Моне, которая просрала максимально быстро любой хайп вокруг своего имени, лишившись этой поддержки. И Джейд Каргилл, которая за счет этой поддержки из вообще, ну, из ненавидимой просто персоны, ну, ненавидимой, презираемой, такое презрительное отношение, выглядит супер-мега-звездой, это очень показательно. А тогда, ну, тогда такого не было.
Тогда, наверное, такой сетевой поддержки невозможно было оказать. Ну и просто нужно понимать, что в принципе отношение к женщинам как таковым было иным. Я вот как раз хотел поговорить еще про то, как она действительно пробивалась, то, что она же в итоге бросила семью, выбрав
Да.
карьеру. Сын говорит то, что да, он зол, но он в целом не винит ее за это. Лучшая подруга говорит то, что
Он
нельзя ее
сказал
винить за это.
две очень болезненные вещи. Во-первых, когда его спросили, вы злитесь на то, что мать была, с вами не была, он сказал, черт возьми, я до сих пор на это зол.
Да.
И с другой стороны, когда он вспоминал середину 90-х, уже время выступления в WCW, он говорил, что это очень тяжелое, очень трудное время, и Шерри очень часто просил у него прощения, а он, наоборот, ей говорил, что тебе
Не
не за что
надо.
извиняться, да.
Да, то, что, то есть вот и нужно было понимать, что если сейчас условия, ну, не тепличные, тоже тепличные, это будет все-таки неправильно сказано, но достаточно лояльные относительно тех времен, то вот как раз-таки 70-е, 80-е, 90-е это очень тяжелое же время, действительно, чтобы для женщины пробиться куда-то вверх по карьерной лестнице.
Да, вот ты, кстати, на самом деле сразу, можно сказать, пробил самое главное, что хотелось сказать. Ну, это, наверное, тоже нужно в самом начале подавать, что очень яркие персоны про нее рассказывают, и помимо того, что это уже нам знакомые, как это, говорящие головы, конечно, вот фигуры ее сына и его, опять же, получается, мачехи. Блин, это просто в разрыв. У меня комок к горлу здесь подходит, потому что того же сына показывают регулярно по фотографиям, по видео. Я вот честно не знаю, я не могу сказать в момент, когда она рассказывает про, ну, читает речь в зале славы, в наведении зал славы, она же перечисляет и своего нового мужа, и лучших друзей, и лучших подруг, и сына, и там встает мужик такой, ну ты помнишь, да?
Да,
крепкий мужик, огромный мужик, я думаю, блин, это сын? Потому что про сына, ну вот тоже, ничего толком точно не говорится, и до сих пор, кстати, этой информации нет. Судя по всему, его рак просто сжирает изнутри, у него нет части языка, у него, ну, слушай, с недостаточной частью...
Там причем даже рак не подтвердили-то.
Вот я и говорю, нет такой,
потому что вот лучшая подруга сказала...
Да. Предположительно, говорят, и я говорю, что здесь даже за пределами вот этого выпуска нет никакой точной информации. И ты как-то видишь, блин, вроде бы она-то к этому отношения никакого не имеет, ну, в том смысле, что, ну, у него было крепкое здоровье, а потом, ну, господи, никто не застрахован, слушайте. Есть фотография, когда уже, по-моему, кстати, недавнего времени, когда ему, собственно, Джареду, вручают плашку того, как Шерри Мартелл посмертно вели в женский зал славы рестлинга, это относительно недавнее, и он там сидит, у него еще и фиксатор на шее. То есть, судя по всему, там куда более серьезно, я так понимаю, послеоперационное что-то. То есть там, возможно, что-то из глотки, из гортанью. Ну, просто посмотрите, каким Бобби Хинон выглядел под конец жизни, после, даже не под конец жизни, а просто после того, как он начал лечить рак гортани. Это страшные вещи. И вот это наваливает. И этот человек, которого все его слова дублируют субтитрами, его, правда, очень сложно понять, и это невероятное человеческое мужество, что он согласился выйти об этом говорить, выйти об этом рассказывать. Как бы он ни рассказывал, что мне там нечего бояться, мне нечего скрывать, мне нечего стыдиться, это невероятное просто уважение и желание, не знаю, преклониться перед такими людьми. И, конечно, блин, ну слушай, это вот у меня даже до сих пор, я вспоминаю, мне подкатывает комок, потому что когда в конце они еще просто финальный гвоздь вбивают, когда приходит его мачеха, когда он рассказывает, что меня не надо жалеть, мой отец Лерой прекрасно обо мне заботится. И вот, блин, мачеха тоже, которая, как он говорит, это команда напарница Шерри. Блин, это невероятно, это просто, это катарсис. Я не знаю, вот сколько я много всего наговаривал на этих продюсеров, здесь вот выстроили просто не прикопаться. Они рассказали действительно очень темную историю, очень страшную историю из рестлинга. Причем, да, ты прав, что они в целом рассказали биографию. Из биографии, кстати, можно здесь критикнуть. Опять же, я напомню, очень мало было про выступление в WWF, в WCW. Но эта история, она была настолько цельной. Это была история даже не про саму Шерри, а про ее образ и то, как она на остальных влияет. Про вот мы говорим, да, в одном из предыдущих выпусков и все по сценарию, так что вот есть вселенная WWE. Вот здесь нам раскрыли вселенную Шерри Мартелл, где было все, что рассказывалось и в предыдущих некоторых выпусках, ну, где она пересекалась, опять же, с тем же и с Гризли, и с Мулой, и с темными временами WWF, WCW, и вот то, что новое было показано, ну, это феноменально. Кот тоже участвует.
Да, кот решил подключиться. Ну, я тут более чем соглашусь, я просто немножко хочу пояснить свои слова про легкую пустоту в начале. Просто потому что это то, что ее рассказывали, это немножечко, опять же, вот не про рестлинг. Mm-hmm. Это вот ты правильно сказал, про вселенную Шерри. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, такое же легко могло произойти, ну, в 90% направлений.
Ну, я не очень согласен с этим. Mm-hmm.
Ну, грубо говоря, вот представь, какая-нибудь женщина выбирает карьерную лестницу, ради этого ей нужно дружиться с мужчинами, договариваться о высоких
постах. И с авторитетными другими женщинами.
Да, также важно, с ними веселиться. Что тут дополняется? То, что она получала травмы от спотов.
Ну, подожди. Вот мы сейчас опять же, знаешь, начнем добавлять условия и будем отсекать очень значительные штуки. Ребенок, что она не то чтобы отказалась от семьи.
Я говорю то, что это вот... Просто это вселенная, не 90% вселенная Dark Side of Шерри Мартелл.
Ну, правильно.
А не Dark Side of the Ring. Я вот в этом. Я просто объясняю, почему для меня выпуск оказался пустоват.
Так это про это и есть. Я просто говорю, вот все-таки давай здесь продолжим, разовьем. Это она отказалась от семьи, причем не то, что отказалась, она ушла из семьи. Что она мало времени уделяла ребенку. Это, по сути, она на 10 с лишним лет бросила ребенка. это ее вот это вот, собственно, сложное детство, юношество, отрочество, на которое сейчас вот эти малолетки все начинают ныть и жаловаться. Каждый первый рестлер, инди-рестлер, у него тяжелое детство. Ну окей, идите вон, расскажите всем вот тем, там, например, кто пробивался куда в более серьезных условиях, из куда более, опять же, серьезных условий. Это тот факт, что, ну как бы она, получается, со скольки лет? В 16 она уже танцевала этой самой, блин, как это, экзотик дэнсер это называется, по факту стриптизерша. Ее муж говорит, что у нее уже тогда были проблемы с наркотиками, с алкоголем, с этими самыми, с препаратами. И ты вот начинаешь накидывать, да, одно к другой, к третьей, ты поймешь, что никакими здесь 90% не пахнет. Нет. Наоборот, это как раз вот и будет один из самых ярких, я не буду говорить, единственный случай в истории рестлинга. Не хочу я так говорить, я и не знаю половины и в деталях и всего. Но это уникальная ситуация. Именно поэтому Шерри Мартелл, она уникальная, сенсационная и заслуживает максимально положительных слов. Даже, опять же, несмотря на то, что это во многом история того, как, ну да, ты выбрал индустрию, где будут очень серьезные требования к твоему здоровью. Да, у тебя организм это не вынес. И Мадуза очень здорово говорит, что как бы вот как раз про то, о чем ты выше упомянул, что она не боялась никаких спотов, она выкладывалась по полной. И Мадуза так говорит, ну вы же понимаете, что женщины, они как-то более хрупкие, чем мужчины. Просто по умолчанию. И она так еще руками разводит, мол, как вы меня про это спрашиваете? Это база, это фундамент, это основное, что здесь есть. И Шерри готова была на это замахнуться. И опять же, мне все это, опять же, извини, пожалуйста, вот последнюю реплику здесь добью, что мне все это очень сильно коррелирует, и вот прям эхом отдается от сегодняшних слов вот этих вот малолетних девочек, которые начинают какие-то свои, блин, полностью не понимающие, что такое рестлинг, абсолютно не умеющие в рестлинг, получающие травмы или какие-нибудь ссадины и болячки, дай бог им всем здоровья, на каких-то элементарных вещах. И при этом вот Шерри, она умеет, она знает, как это делать. Это все настолько голов выше. Ну, я не знаю, вот.
Не, говоря про спота, нужно еще отметить, вот как раз-таки, когда ее перевели в роль менеджера, вот это особенно подмечают в карьере WWF, то, что в отличие от других валетов, у нее была как раз эта физическая подготовка, и то, что
да,
вот она
говорили
очень
это.
Сильно выделялась.
Что были Санни, были Сейбл, да. Но они пришли чуть позже, и которые не были тренированными рестлершами. Mm-hmm. Это Карнет сказал, да. Шерри пришла как рестлерша. Правда, опять же, там все это смяли из-за того, что дарксайдовцы, они все-таки ребят-фанаты. Там это все было смято в кусок, ну потому что Санни пришла в середине 90-х, Сейбл еще позже, Шерри пришла в конце 80-х, а в менеджер ее перевели в начале 90-х, даже, возможно, где-то там чуть пораньше.
Ну, то есть, суть вот как раз тоже ее уникальности в том, то, что она вот эти вот все приемы, то есть, и показывали, как ее там выкидывали за ринг, то есть, то, что...
Избивали ну, с ринга, да-да-да, и броски делали.
Даже вот в эту аттитюду пресловутую все равно смотрится страшновато и сложно представить, что даже такое было вот при этой аттитюде во времена, когда как бы тоже были станнеры налево и направо, включая женщин.
Ты знаешь, вот тоже сейчас начинаешь так думать, можно ли эту ситуацию сравнить тем, что вот правда, иногда говорят, что опередил свое время там или не попал в свою эпоху. Достаточно часто такое возникает, даже в этом сезоне, когда мы обсуждали, я вот подумал, что землетрясение. Начал бы Джон Тента рестлинг бы родился, он был пораньше лет на 10, он был бы вот этим гигантом, который безумно был бы востребован в территориях, потому что он огромный, он гигант. А Шерри же, ну вот там же никого не было, получается.
Я думаю то, что... Как бы правильно сказать?
Опять же, да, чтобы не обидеть ни Мадузу, ни ту же Рокин Робин.
Нет, я не...
Ни Макентайр больше... Вельвет, ни многих других, кто тогда выступал. Потому
я
что...
Я не к этому, я больше к тому, даже, например, если бы она появилась в наше, грубо говоря, время, вот это, скорее всего, не... в ее бы стиле не прокатило, потому что все-таки все эти проблемы забывать нельзя, и она даже сама говорила, то, что она думала, что все эти препараты, болеутоляющие, и в том числе и наркотики, помогают мне держаться на ринге, и только позднее я поняла, как я ошибалась.
Она здесь это тоже не говорила, об этом речь, это было... здесь немножечко не. Нет, о том, что ей помогала
держаться
на ринге.
Я больше говорю то, что, возможно, без этого бы, первая моя мысль, возможно, без этого бы не было бы такой сенсационной Шерри.
Сегодня,
с другой стороны, сегодня
никто не заставил выступать 7 дней в неделю.
Тоже правда. И с другой стороны, я вот тоже точно так же смотрю, как сейчас у нас же эпоха фанаток. А ведь по факту Шерри изначально вот как раз-таки была больна этим фанатизмом. И вот как будто бы...
Ну, Брайан Дэниелсон тоже был фанатом рестлинга, ты меня извини. Это по умолчанию ничего не означает. Означает это, когда фанатизм переходит на ринг. А у Мартел очень здорово было, что между фанатизмом и выходом на ринг была школа, было образование, были очень серьезные вот эти, как это, блин, долги, кредиты, которые она раздавала, ну, вот в этом в условном смысле слова, что в ее поверили, и она все это оправдала полностью и целиком. И сейчас с теми временами нельзя ни в коем времени сравнивать. Потому что были выпуски, опять же, даже в этом сезоне нам рассказывают, даже из этого сезона можно понять, что такое вот эти мышечные релаксанты, как они называются-то, блин, Викодин, Сома, Викодин. Для сна, да-да-да. Это было и про Горди, это было и про Багвелла, вот эти страшные штуки, которые тогда горстями вот так вот разбрасывали, а в случае с Шерри можно даже вспомнить там вот эту инсценировочку, которую они сделали, когда она сумочку вытряхивает, из нее куча таблеток, а это она еще совсем задолго
до рестлинга. Это еще до рестлинга.
Вот, и мы понимаем, что сейчас все было намного по-другому. Возможно, были бы вот схожие ситуации, как вот появляются периодически там у Джимки Уса, у Лив Морган, у той же недавней, где-то поймали на марихуане, где-то она перебухала. Возможно, вполне возможно, чтобы такое было, но вот говорить, что вот перенести из того времени в сегодняшнее, ну, при сохранении всего того багажа, который был рестлинг тогда, в сегодняшних условиях, ну, тут тоже нужно оговариваться.
Ну, вот как раз-таки говоря то, что... Но то, что она опередила время, это скорее всего просто потому, что, ну, такого уровня профессионализма, ну, которому могли бы позавидовать очень многие. Ведь действительно, даже несмотря на все вот это вот свое, ну, прямо скажем, обдолбанное состояние, ну, то есть уникальность ее никуда не девалась. То есть она все равно даже под веществами держалась, она все равно выглядела великолепно. Вот как раз конкретно Бишоф говорит то, что вот как только это начало пропадать, мы с ней расстались. Понятно то, что там чуть более ситуация сложная, чем это, но, в принципе, это вот очень хорошо описывается. Как только это начало пропадать, она там, ей был закрыт проход уже на телевидении, а потом, когда она уже поняла, что это как-то слишком сильно, я так понимаю, она все-таки лечилась еще в конце, и как говорили то, что она хотела вернуться в WWE.
А про причины смерти сказали?
Передозировка, да.
Случайная передозировка? Ну как случайно, имеется в виду, нерасчетливая? Ну,
да, там, учитывая, что показали весь список, там же 8 препаратов, что ли, было.
Много всего разного, да. Да. Я бы, знаешь, что здесь еще добавил? Что у Мартел при этом вот какой-то уникальный дар оказываться, пусть не в центре, но сопровождать очень яркие моменты. Я не буду говорить, что про все, я не буду говорить, что больше ни у кого так не было, но вот как минимум два, причем уже из первой половины 90-х, в голове-то всплывают. Во-первых, благодаря Шерри Мартел смогли полноценно заявить о себе Гарлем Хит. Потому что Букер Ти и, господи, как Кейн, Кейн и Коул, как, господи, его брата-то зовут? Стиви Рэй, ё-моё, забыл, как их зовут. У них же очень тяжелое было начало в Дабси-Даби, потому что они, когда переехали из Техаса, ну, имеется в виду выступать, у них же была штука, что их сначала там чуть не рабами выставляли вот в этих вот кандалах и выводил их белый какой-то чувак. Когда им добавили Шерри, Букер очень о ней тепло запоминает, собственно, сестрой Шерри он стал называть Букер в реальности. То есть это не так, что ей какую-то гиммиковую штуку придумали. И, соответственно, ну куда от этого уйти? Халк Хоган, We Coming For You, Нига, это было сказано в присутствии Шерри. Опять же, она на заднем плане, но она все это скрепляет, она все это как бы даже сразу пытается немножечко успокоить, если я правильно помню Букера, там, потому что он отвернулся, занервничал, он смутился. Второй момент, просто это один из моих самых любимых с точки зрения эмоций. И мисс Элизабет. Здесь, опять же, показали, как, ну, вот показали их взаимоотношения и вместе, и друг против друга, а вот то самое воссоединение, могло бы оно случиться, было бы оно таким же эмоциональным, если бы на месте Шерри была бы не Шерри. Потому что Шерри и утвердила себя как полноценная, как крутая, как мощная, как сильная женщина, которая может и позволить себе, и обнаглеть, и физически после этого избить Рэнди Сэвиджа. Более того, найдется ли еще кто-нибудь, сможет ли кто-нибудь еще отыграть, что вот выбежала эта маленькая хрупкая Элизабет и выгнала ее вот такой силой страсти и эмоций, что Шерри не полезла с ней дальше разбираться? Я не знаю. Наверняка, вполне возможно, есть очень много других талантливых рестлерш, но попадание вот в такую точку и полностью выдержать, вот как это сказать, всю историю, ну, слушайте, это вот так.
Навряд ли у кого-то вышло бы, действительно. Но я думаю, то, что они правильно сделали, что они показали вот такие яркие моменты здесь, все-таки потому что в большинстве своем, опять же, про построение, если говорить, то выпуск был больше про проблемы, нежели про
Чем про
хорошее
успехи?
качество. Да,
А
чем про
может
успехи.
быть,
То есть,
здесь
опять же, то, тому же успеху, то, что она прервала
чемпионство Мулы.
владение титулом, да, Мулы, и там уделили буквально, ну сколько, 30 секунд, они сказали
Зато
то, что
показали
просто,
фрагмент.
да, ну то, что просто вот она выиграла, и теперь она чемпионка, и поехали дальше.
Но там все-таки сказали, что там, мне кажется, здесь была и определенная отсылочка к тому, что на протяжении многих лет женский рестлинг вообще был мулой, потому что Мула ее тренировала, более того, Мула Шерри выгнала. И ты вспомни тоже, за что она ее выгнала, за то, что та, ну, что там, перебухала, или что там, в чем она ее там обвиняла. Я причем даже, знаешь, полез сейчас посмотреть, это
Достаточно
ведь...
дисциплины.
Да, потому что это же было не вот то самое многотысячелетнее чемпионство Мулы, которое изначально прерывало-то как раз, я вот сейчас боюсь
Они
ошибиться.
сказали то, что 34-летний как раз.
Нет, нет, ну вообще нет, однозначно точно. Ее же, во-первых, побеждала Венди Рихтер. Это очень старая история. Правда, потом
Да.
чемпионство возвращалось к Муле. Затем буквально на пару дней побеждала Вельвет Макинтайр. Тоже была громкая история. Там же очень много всяких скандалов было. А только потом, уже по сути, третье чемпионство Мулы, то есть первое, которое длилось 50 тысяч лет, второе там небольшое, третье, ну больше года она, кстати, была, это 80... Ух, блин, 87-й, по-моему, это был. Боюсь ошибиться, честно. Но, по сути, это к тому, что вот тоже упустили мелочи, и это не было то самое чемпионство, которое длилось несколько десятков лет. Но они, мне кажется, подвели достаточно хорошо, показав значимость, даже несмотря на это было очень большим достижением. Хотя, если в детали вдаваться, возможно, это как раз таковым и не было. Я бы все-таки хотел еще, знаешь, пару слов сказать про Бишефа. Потому что здесь получается, что он одновременно выступает как гад, как молодец, как гад и как снова молодец. Потому что, ну, во-первых, Бишев очень всегда очень конструктивно, очень позитивно относится к этому проекту. Он всегда выступает с таких каких-то таких с опытной точки зрения. Но здесь как бы правда. На нем было, ну, как это сказать, момент, по сути, когда для Шерри Мартелл все кончилось. Потому что он был последним, кто дал ей шанс.
Не, но он не
И,
реализовал.
собственно, последним, который ей шлагбаум-то и поставил. И было видно, насколько, блин, я не знаю, мне кажется, у Бишефа, я не знаю, как он на самом деле к ней относился, как относится, но вот в том, что было сказано, это какой-то предельный профессионализм и уважение, и более того, какая-то тоже вот добрая искорка и добрая нотка того, как это было подано, опять же, во время той церемонии введения в зал славы, которую показали, когда Мартел кричит, блин, собственно, меня-то
Мы все его
угрохал.
знаем.
Меня угрохал Бишев, тварь этот, падла, гнида, и мы все знаем, где он находится, чтоб ему... А вот же он, блин! И, ну, слушай, ну это, блин, это настолько классно сделано. Я первый раз я этот эпизод, я даже вот, я не смотрел картинку, я слушал, что он говорит, думаю, блин, подожди, ведь, а в то время Бишев-то же был в WWE, или он уже ушел? Я
Да.
сижу, у меня начинает, я начинаю покупаться на это. И что, она все это выдала? Потом понимаю, блин, я купился, честно, я купился. Я потом смотрел второй раз, третий, и оценил ту сцену немножечко иначе. Блин, ну это феноменально. И тоже показывает, что может быть, ну знаешь, есть огромное количество рестлеров, и не только в рестлинге, и в спорте, и в любых других областях люди, которые были на вершине, потом в силу разных причин оказываются в стороне от индустрии, а Шерри Мартелл была фактически изгнана из индустрии. Они замыкаются, они сохраняют какой-то вот, не знаю, негатив. Типа вот Бретта Харта в этом многие очень любят обвинять, но у Харта, во-первых, и причин достаточно, а во-вторых, он очень во многом и на этом играет, как бы поддерживая к себе интерес. На самом-то деле он очень позитивный, очень открытый. И здесь вот тоже Шерри Мартелл, вот она как-то, блин, она индустрию-то из себя не выпустила. Она как бы могла замкнуться, она могла всех обругать, она могла всех обвинить. Ну правда, блин, я тут потом и кровью, я тут свое здоровье гробила. Блин, я не знаю, я, может быть, опять же, вот снова повторю, это очень слишком субъективен, но для меня вот Шерри Мартелл, это и была фигура какая-то запредельная, непонятная, какая-то в космосе, что-то такое существующее. Оно так и остается, и с каждым разом я получаю лишь подтверждение этому.
Ну, запредельно, не запредельно, но слушай, я в первую очередь по Шерри как раз-таки хочу выделить то, что по выпуску, если мы все-таки вернемся, мы же говорим про Dark Side,
Да.
еще в The Ring, мне лично не хватило того, вот как раз-таки ее внутренней карьеры. То есть, вот они сказали то, что вот, в рестлинг она была с Мулой, окей, потом пошла в AWA, где как раз Мула не имела никакой власти. Окей. Потом пошел
Не
WWE,
власти, с ней
потом...
вообще никаких связей не имели. Это очень
Да-да-да, с
круто
ней
было
связи не
сказано.
имели.
Здорово, что подметил, да, что Верн
Да.
Ганье с ней вообще не вел никаких дел с
Вообще не
Мулой.
работал, и
Хотя,
она могла там быть
да,
спокойно номером
хотя
один.
про Мулу, опять же, пару сезонов назад говорили, что она по сути, блин, она, блин, ее обвиняли в том, что она занималась, по сути, сутенерством. Она девочек как-то разводила не только для рестлинга, мягко говоря.
Ну, да, и вот, то есть, потом она пришла в WWF, выиграла у Мулы. И вот это вот все перечисляется, и каждый фрагмент говорят, ну, и она также курила, также будет тусила, также принимала наркотики. И вот это вот все очень в перемешку сделано, как будто бы не сделали акцент ни на чем. Вот это вот именно в выпуске, если мы опять же возвращаемся к самому Дарксайду, отходя немножко, в принципе, от лица Шерри, вот к выпуску, мне этого очень сильно не хватило, как будто сделать акцент на чем-то одном нужно.
А ты понимаешь, а можно ли было это сделать? Я это именно так воспринимаю, что здесь комплексная история, собственно, с этого и начал. Она настолько трагичная в комплексе, в целом, что ты ни на чем одном-то внимание не заостришь. Это вот как
А
раньше.
трагична ли она прямо вот так
Очень,
сильно?
конечно, безусловно. Здесь вот
Ну,
даже в том, вот как сильно старались найти какую-нибудь фишечку, мы об этом говорили в предыдущих выпусках с другими ребятами, о том, что вот найти гиммик для выпуска, образ для выпуска, вот для Криса Адамса, типа джентльмена демона, насколько это со скрипом выглядело, потому что огромное количество рестлеров бухали и превращались в других людей. Смотришь, смотришь, Баффи Багвелы, что вон у него прикольная штучка, он всех своих родственников подтягивал. Там ему мать, блин, разные места тела, скажем так, брила. И типа это было на бизнес-отношениях. А здесь ты не выберешь ничего одного. Это сразу, это огромное все, что наваливается, и ты не разгребешь с чего, с какой ниточки не начнешь, ты весь клубок в конечном счете должен переворошить.
Ну, нет, я просто... К чему был мой вопрос про трагичность? Но ведь по факту то, что Шерри хотела, она фактически все получила. Тоже.
Какой
С
про...
проблемами.
Так в этом-то и речь. Какой ценой? Ценой всего. Она
Ценой все...
тоже получила, ну, вот относительно все ценой всего. Я, может быть, здесь
Абсолютно.
утрирую, но если мы говорим про историю рестлинга, это так. Я
Но это
навскидку
был
не
ее
смогу сейчас
выбор
вспомнить.
просто.
Так о том и речь. Вот оно, о чем и говорит, это про жертву, что пожертвовать готова ли, как, тем более про женщину, тем более про женщину в 80-х, в 90-х, абсолютно от всего отказаться. И вот тоже, блин, мне очень понравилось. Здесь, кстати, всегда обращаю внимание на то, какими были последние слова. Я думал, что-нибудь Корнету дадут сказать. Здесь вот взяли ее реплику из
Я
интервью, что,
слова,
мол,
да.
учитесь на моих ошибках. А я бы здесь добавил, что учитесь не только на ошибках. Учитесь вот этому целеустремленности, вот этой, тому, что для того, чтобы добиться успехов, нужно впахивать, нужно быть готовым к тому, что придется пожертвовать многим. Вот, возможно, да, возможно, научитесь ловить эту грань, где не нужно жертвовать совсем всем. Потому что вот эти как раз последние кадры с сыном, который просто разбит болезнью, и с родителями, блин, отца, блин, отец, отличный
Отец
чувак там
отличный,
поглядел.
да.
Мачеха, это просто, и вот эта фраза про тег-тима, командная партнерша, это феноменальный ход, это потрясающий ход. Хотя, по-хорошему, только на это можно было сделать историю. Вокруг сына, матери и мачехи. Готовая обратная сторона ринга одна, но этого было бы мало. Потому что тоже было бы, а что там, а что здесь и в какие времена.
Я вот как раз говоря, задавая вопрос, то, что достаточно ли трагично, это только ли трагично, а вот больше как раз, она больше как раз-таки поучительная. И от этого крутая история.
Я
Вот тут
тоже
да.
здесь не поучительно, безусловно, но это как раз к разговору о том, что можно ли поучительным считать историю вот такого успеха и таких жертв. И опять же, такого успеха мы берем в кавычки, потому что как все это оценивать? Очень много, конечно, хотелось бы говорить больше, но давай уж не будем, наверное, затягивать. Андрей Кулязин, Алексей Красильников, Рейв Харди, Злобный Росомаха. Это был очередной выпуск «Обратной стороны ринга» про Шерри Мартелл. Спасибо, Андрей.